Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Сергей Владимирович Ряплов, кандидат философских наук, старший преподаватель Московского авиационного института и преподаватель в классической гимназии «Радонеж». Сергей Владимирович, что вы преподаете?
Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Рад приветствовать всех наших радиослушателей. По образованию я преподаватель философии. Долгое время преподавал философию. Ну и, надеюсь, еще буду преподавать в дальнейшем, в будущем. Но вот в данный момент я работаю на кафедре социологии, психологии и социального менеджмента, преподаю социологию. Ну, в общем-то, социология и философия, они достаточно тесно связаны. Все-таки социология, она не прошла вот этот процесс репарации от философии, от своей материнской дисциплины, полностью не порвала все нити, и поэтому, когда мы говорим об истории социологии, там имена все те же. Агюст Конт, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Петерим Сорокин. В общем-то, все те имена, которые звучали и на лекциях по истории философии. Поэтому связь какая-то, безусловно, присутствует. Но вот социальная философия, она, конечно, тоже мне интересна. И тут такой вот мостик и к социологии у меня проложился в моей биографии.
А с чего началась ваша любовь к философии?
Ой, она началась еще в юности, с вопроса, насколько те события в моей жизни, которые происходят, насколько они вообще случайны. Тот вопрос, который, наверное, ни одного меня занимал и занимает, и интересует. И, собственно, с этого вопроса и начался поиск ответа на него, потому что мне в какой-то момент показалось, что, ну, наверное, не мне же одному он в голову приходил. И, наверное, стоит попробовать поискать каких-то других людей, которые пытались на него ответить, где-то в истории. Ну и таким образом пришел интерес к философии, к религии, к религиозной философии. Ну а в 20 лет я этот интерес уже решил профессионализировать и поступил на факультет философии и психологии Воронежского университета, на котором учился, потом там учился в аспирантуре. Писал диссертацию по этике, специализация у меня этика. Ну и вот с этого, собственно, и начался мой интерес к философии. Когда я поступил в Воронежский университет, я понял, что все то, что я знал о философии до этого, это все было очень далеко. И, по сути, тогда началось мое второе и новое знакомство с философией уже в таком серьезном виде, более специализированное. И, собственно, через мировую философию у меня вот пришел интерес именно к русской философии, которой я занимаюсь уже больше 10 лет. Истории русской философии, истории русской мысли, русской этической философии.
У вас, наверное, есть любимые философы русские?
Вообще, самый такой первый всплеск интереса к русской философии у меня начался с двух авторов. Это Николай Александрович Бердяев, его «Русская идея», мне кажется, один из лучших текстов по истории русской философии. Очень мне нравится язык Николая Александровича Бердяева, очень его легко и интересно читать. И вместе с тем он, как мне кажется, ухватывает самую суть вопроса всегда, потому что я вот за ним замечал такое, что некоторые темы, которые я бы, наверное, раскрывал бы в объеме нескольких страниц текста, он может раскрыть в одном абзаце, в нескольких предложениях. Это, конечно, его вот такой талант был. Вот выхватить, ухватить самую суть какого-то вопроса. И, конечно, его «Русская идея» — это такой текст, который погружает в историю русской мысли, русской философской культуры, особенно такого классического периода XIX века. И, наверное, из чтения именно этой работы и начался мой интерес к русской философии. Ну, а второй автор, как это, может быть, не удивительно будет звучать, по крайней мере, в стенах нашей с вами аудитории, да, это Лев Николаевич Толстой, его поздние произведения, его поздние повести, они тоже на меня очень сильное влияние оказали. «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин-работник», «Метель», вот эти вот повести, которые как раз тоже ставят вопрос о смысле жизни и они тоже пробудили во мне интерес именно к русской философии, потому что русская литература и русская философия, они очень тесно связаны, всегда были на протяжении всей своей истории. И есть такой тезис, что русская философия, она вообще литература-центрична, потому что мы не можем до конца сказать, вот Федор Михайлович Достоевский, он, понятно, что он писатель, но он в то же время и философ. Его роман «Братья Карамазовы» можно рассматривать как философский текст, где ставятся этические вопросы, темы добра и зла и так далее. Андрей Платонов, вот мой учитель Владимир Владимирович Варавы, он в свое время читал целый курс «Андрей Платонов как философ». Вот, и его мы, конечно, тоже можем рассматривать, Андрея Платонова, я имею в виду, как тоже такого русского философа, а не только писателя. Вот поэтому, наверное, два автора, это Бердяев и Толстой. Вообще, с Толстым странная история. Я замечал, что не только в моей биографии он такую роль сыграл, но у очень многих людей, казалось бы, вот Лев Николаевич, человек, которого можно назвать таким мыслителем, который бросил вызов официальной церковности, официальной церкви. Но вместе с тем я замечал такую странную вещь, что многие через чтение Толстого именно приходили к православию. И моя история не исключение. Я, конечно, наверное, как и многие в юности, испытывал такой некий кризис, связанный с религиозностью, с вопросами теодицеи. Ну, для наших слушателей поясню, теодицея – это вопрос об оправдании Бога, как Бог создал тот мир, в котором есть зло, в котором есть несправедливость, в котором есть страдания. Вот как в «Братьях Карамазовых», как раз знаменитый диалог о слезинке ребенка, как возможен мир, в котором есть страдания детей. И, конечно, у многих в 20 лет, наверное, обостряется это чувство. Вот, по крайней мере, у меня после 20 вот было такое некое сомнение, как это возможно. И вот, как ни странно, именно Лев Николаевич Толстой, он в каком-то смысле помог мне найти ответ, именно чтение его поздних текстов, поздних его сочинений. Даже вот «Отец Сергий», например, есть у него такая повесть позднего периода. Вот все это в целом помогло как-то понять, что на самом деле не нужно пытаться найти здесь какой-то рациональный ответ на этот вопрос, а попытаться как-то отнестись к этому через позицию личного какого-то выбора. Так что вот два автора, наверное.
И какой же ответ дает Толстой? Как же он решает вопрос теодицеи?
Толстой, наверное, никак его не решает, да, тут скорее то движение, которое он позволяет совершить. Главное, наверное, то, что я для себя почерпнул, это личный выбор человека, его экзистенциальный выбор, который он совершает в жизни, и не всегда стоит требовать от мироздания какой-то справедливости или соответствия нашим каким-то субъективным, рациональным, может быть, представлениям о добре и зле. Вот, а нужно постараться совершать добро по отношению к ближним, любовь как оправдание этого мира. Пока в мире есть любовь, вот любовь этот мир оправдывает. Можно вспомнить повесть «Его хозяин-работник», например, где вот главный герой, он замерзает в поле зимой, они едут со своим работником, и наступает ночь, и они понимают, что придется ночевать в поле, начинается метель, холод, и вот главный герой, он сперва испытывает ужас, а потом отчаяние, а потом к нему приходит чувство любви, что вот надо своего работника согреть, и из чувства любви он накрывает его своим телом, чтобы тот до утра дожил, и вот он с собой жертвует. И вот этот вот жертвенный акт любви, он оказывается выше и сильнее, чем смерть, чем все вот эти вот события в нашей жизни, которые на самом деле, ну, никакого отношения к вечности не имеют, а это всего лишь какие-то наши вот эти какие-то мышиные бега, да, мышиная возня отчасти, которая вот на самом деле, смысл которой раскрывается в любви, любви к людям, которые тебя окружают, может быть, к своей семье, к своим родителям, к своим детям.
Но вопрос, тем не менее, остается открытым. Откуда в мире зло?
Открыто. Но я думаю, что мы не получим ответ на этот вопрос, по крайней мере, при нашей с вами жизни, это точно. Вопрос этот ставится, наверное, же столько же, сколько существует вообще христианская мысль, христианская философия. Он все время этот вопрос ставится. Такой автор тоже очень важный для меня. Это преподобный Устин Попович, сербский философ, канонизированный сербской православной церковью в лике преподобных. Вот он очень хорошо, мне кажется, ответил на этот вопрос, когда показал вот этот изъян европейской теологии, которая пытается рационально постичь Бога и свести его либо к субстанции, либо к некому высшему моральному принципу. И вот рациональное постижение Бога, оно и приводит вот к этому тупику, потому что Бога как личность постичь рационально нельзя. Мы же с вами тоже не рациональные люди в строгом смысле этого слова. Мы не всегда рационально себя ведем. Да? Наше поведение часто нерационально. Поэтому, кстати, возвращаясь к теме социологии, социология в этом смысле, как наука, испытывает большие затруднения. Человек часто ведет себя непредсказуемо. А потом у него спрашивают, а почему ты это сделал? Он говорит, а я не знаю, я сам не могу ответить на этот вопрос. Вот, и точно так же с Богом как личностью, наверное, мы не можем его постичь, ну, нашим ограниченным разумом, да, предъявить ему какие-то законы рациональности. И поэтому, когда мы пытаемся это сделать, как пишет преподобный Устин, мы приходим либо к богоборчеству, бунту против Бога, зачем ты создал такой мир, в котором страдают дети, либо к атеизму. Ну, наверное, и нет никакого Творца, раз вот он создал мир, в котором есть зло. Вот. И преподобный Устин, он предлагает другой путь, путь православного богословия, мистического, нерационального, построенного на откровении, на мистике, которая в мистическом опыте как раз открывает вот этот опыт общения с другой личностью, опыт любви к другой личности и так далее. Вот Сергей Сергеевич Хоружий, такой современный русский философ, несколько лет назад покинувший наш мир, к сожалению, вот он тоже очень много об этом писал, об общении с другой личностью, да, что вот в этом главная суть как раз православной мистики.
Вопрос теодицеи поставили ведь первые нехристианские богословы, философы. Как человек, получивший философское образование, вы, наверное, подскажете, как звали этого грека. По-моему, он еще был досократик, который сказал, что если Бог всемогущ, то он не всеблаг, а если он всеблаг, то он не всемогущ.
Ну, это такие парадоксы античной философии, они любили ставить подобные вопросы. Можно вспомнить того же Зенона с его знаменитыми затруднениями, апореями, да, которые демонстрируют нам, что некоторые вещи нельзя мыслить строго. Все-таки античную философию мы часто пытаемся рассматривать через призму нашего христианского мировоззрения, это, мне кажется, не совсем правильно. Это же история с Сократом, которого очень часто христианизируют, называют христианином до Христа, но мне кажется, нужно все-таки понимать, что Сократ – это человек совершенно другой культуры, античной, языческой, и как-то слишком его христианизировать и делать из него нечто похожее на апостола Павла, например, ну, мне кажется, странно. Хотя есть такая традиция довольно распространенная, приписывать тем или иным античным мыслителям какие-то черты уже христианских мыслителей, христианских богословов и так далее.
По-моему, о невсемогуществе Бога что-то писал Бердяев.
Бердяев, да, конечно, писал о свободе, как такой тоже субстанции, которая Богу не подчинена. Но тут, конечно, мы приходим к такому дуализму. У нас в мире два начала – Бог и свобода. Вот, но начало, оно по определению одно – не может быть два начала. Вот наш сегодняшний с вами разговор, у него не могло быть два начала, у него одно начало. Так, наверное, и у мира одно начало. Вот. Но вот Николай Александрович Бердяев здесь делает такой ход, говорит, что вот нет, вот есть еще свобода, которая помимо Бога, и Бог над свободой не властен. И из свободы вот и возникает зло, потому что человек свободен поступить так или иначе, и поэтому иногда вот он способен и на зло, но в то же время способен на творчество и свободы, потому что свобода и творческий потенциал раскрывает. Но мне кажется, здесь вот такая ахиллесовая пята, да, слабость философии Бердяева в том, что, конечно, представление о двух, как бы, о двух началах, такой дуализм, он, мне кажется, несколько спорным.
Сейчас есть такое направление в философии, слабая теология. Что-нибудь слышали
теология?
Об этом?
Ну, само словосочетание это я слышал, но, честно говоря, не вдавался пока в подробности.
Вы рассказали в начале нашей беседы, что к увлечению философией вас подвиг вопрос, насколько случайны события, которые с вами происходят. Вы ответили на этот вопрос, насколько они случайны?
Когда этот вопрос себе задал, мне казалось, что я на него ответил. Но чем старше я становлюсь, тем я больше понимаю, что никакого ответа нет на самом деле, конечно. Сначала, когда меня только заняла эта проблема, занял этот вопрос, мне начало казаться, что все, конечно, не случайно в моей жизни, потому что вышел бы я на 5 минут позже или раньше из дома, и какого-то события важного бы не произошло. Вот как будто бы это мне свидетельствует о том, что нет ничего случайного. Вот, но к 35 годам своим сегодняшним я уже понимаю, что жизнь полна случайностей на самом деле. Тут просто, как философ, я уже подхожу к этому несколько иначе. Я понимаю, что случайность и закономерность, они соотносятся диалектически. Ну, примерно так же, как соотносятся гармония и дисгармония в мире. Соотносятся прямая и отрезок. Да? Что такое отрезок в начертательной геометрии Евклида? Это просто прямая, ограниченная двумя точками с двух сторон. Вот, наверное, так же соотносится и случайность, и закономерность. Да? Случайность как частный случай закономерности, можем так на это посмотреть. Ответа, наверное, до конца тут быть не может. Для себя я что-то понял, наверное. Но это такой очень важный, фундаментальный вопрос. И философия, она же больше про вопросы, чем про ответы. К сожалению, я когда читаю своим студентам лекции по философии, они мне часто говорят, ну а вот как философия отвечает на тот или иной вопрос. Мне всегда им приходится объяснять, что на самом деле философия не дает вам никаких ответов и никогда не даст. Философия – это больше про вопросы, которые человек ставит перед самим собой, и мы можем попытаться поразмышлять все вместе над этими вопросами, но ответ мы вряд ли когда-либо получим.
А богословие вы считаете частью философии?
Я думаю, что богословие и философия очень сильно отличаются друг от друга. Все-таки богословие предполагает следование неким догматам, да, догматическое богословие. В общем-то, как богословие как часть религии предполагает определенные вопросы, которые мы не ставим, и какие-то определенные темы, которые мы не поднимаем, не сомневаемся в этом. Ну, подобно тому, как в христианстве есть догмат о Троице, например. Мы уже с вами не будем это ставить под вопрос, не будем это обсуждать. Это догмат, который мы либо принимаем, и тогда мы являемся христианами, либо не принимаем, но тогда какие мы христиане. Философия же несколько иначе подходит к этому миру. Философия все пытается поставить под сомнение. Поэтому, когда мы говорим о философии, у нее, наверное, три начала таких. Это скепсис, то есть попытка все поставить под сомнение, что отчасти, наверное, берет свое начало в античной культуре, потому что для греческого свободного гражданина было неприемлемым быть чьим-либо рабом, да, сменить свое положение свободного гражданина города Афины, например, на рабское положение. Но рабом ведь можно быть не только в прямом смысле слова, но и быть интеллектуальным рабом чьих-то идей, следовать за каким-то авторитетом совершенно безоглядно. Вот, наверное, для афинянина времен Сократа или Платона это было тоже неприемлемым. И поэтому скепсис, как сомнение в любых идеях, это, конечно, одно из оснований философии. Но философия также основывается и на иронии, как на неком таком слегка ироничном отношении к миру, с такой легкой улыбкой, потому что ирония всегда позволяет посмотреть на какой-то вопрос или на какой-то объект со стороны. Да, мы как бы немножко отделяемся от него благодаря иронии. И это то, что делает философия. Да, мы, в философии мы всегда стараемся на все посмотреть со стороны. Ну и, конечно, умозрение. Умозрение как начало философии. Скепсис, ирония и умозрение. Вот скепсис, наверное, это то, что отличает философию от богословия как части религии. Все-таки философия может ставить любые вопросы, во всем сомневаться, и в этом смысле у философии нет каких-то границ для сомнения. Вот хорошо ли это или плохо, это другой вопрос, да, который, наверное, каждый должен для себя сам решить, но вот если говорить об этом строго, то, наверное, вот одно из главных отличий.
Но ведь догмы тоже нужно правильно понять. Вы говорили о троичном догмате. Что такое ипостась? Вы можете объяснить нашим слушателям?
Ну, здесь любой православный христианин должен сказать, что правильное понимание – то, которое мы находим в святоотеческой литературе.
А как святые отцы писали? Чем является ипостась? Допустим, тот же Лоцкий решил, что это личность. Но, насколько я знаю, само понятие личность возникло только в XVIII веке. Что святые отцы говорили об ипостасях? Я довольно много их прочитал, но какого-то внятного ответа так и не вычитал.
Да, но это я просто иллюстрирую вам пример самого подхода к любому вопросу. Любой вопрос, мы ищем на него ответ либо в Библии, в Новом Завете, но там все метафорически описано. Там Иисус Христос постоянно общается с учениками на языке притчи, поэтому у нас тоже очень много вопросов возникает, как эти притчи понимать. И тут нас все время отсылают к святым отцам. Вот святые отцы, они и дали единственно правильную интерпретацию.
Они дали интерпретацию не всего, это раз, а во-вторых, они часто друг другу противоречат. Как здесь быть?
Конечно, конечно, я не знаю. Но мне кажется, в этом как раз и состоит особенность человеческой жизни, что человек до конца своей жизни, он не находится в одном состоянии, в некой константе, в некой заданности. Он до конца своей жизни пытается что-то понять, сделать какой-то выбор. Мы можем в самый последний момент, перед самой своей смертью, пасть на самое дно нашего нравственного состояния, можем вознестись в нем, а можем вспомнить тот же самый сюжет из Евангелия о разбойнике, распятом рядом со Спасителем. И вот пример того, как человек не является некой заданностью до конца своей жизни, он может сделать определенный выбор в любой момент. И в этом смысле вы говорите, как же так вот. Это очень плохое христианство, большинство христиан, они не вдаются в богословские вопросы, в богословские проблемы, они не разбираются в догматах, в том числе и я, да.
Ты и я тоже не разбираюсь.
Да, но я к тому, что у нас с вами вся жизнь, я надеюсь, еще впереди, очень долгая, хотя это неизвестно, да, вот. Но если Господь будет милостив, разберемся, если поставим перед собой такую цель, я надеюсь, хотя, конечно... Опять же, вот эти проблемы, здесь мы вот приходим к той теме и к тому вопросу, который я до этого поднимал, вот о такой попытке чрезмерно рационализировать богословие, придать ему какой-то путь нашего разума, гиперрационализации и так далее. Вот то, что я, к сожалению, замечаю в современном православном богословии, бывая на тех или иных конференциях церковных, в том числе и в наших духовных академиях Русской Православной Церкви, я вижу, что мы пытаемся в этом смысле подражать Европе и быть чрезмерно рациональными в каких-то вопросах, которые этой рациональности, может быть, и не требуют.
Почитайте того же Иоанна Дамаскина, там сплошную рацию, да и каппадокийцы тоже не гнушались рациональности.
Да, но я согласен, но тут мы все-таки с вами выходим на такую, в ту область, в которой я, честно говоря, не слишком силен, потому что мы с вами говорили об отличии философии и богословия. Я сказал, что богословие от философии отличается очень сильно. Я бы все-таки предпочел говорить о философии, потому что в богословии я не хочу ничего выдумывать от себя. И, положа руку на сердце, могу сказать, что, конечно, я не специалист в этом вопросе.
Наверное, именно поэтому вашу кандидатскую вы посвятили человеку, который все-таки занимался философией, а не богословием, хотя и был клириком.
Да, он был архимандритом, монахом, но монашество, он, монашеский постриг он принял уже в достаточно зрелом возрасте, уже незадолго до своей смерти. Архимандрит Феофан Авсенёв, Петр Семенович Авсенёв в миру, преподаватель философии в Киевской духовной академии и в Киевском университете имени Святого Владимира. Вот там он читал курс философских дисциплин. Понятно, что там не только философия, но и психология тогда входила в такой перечень философских дисциплин, потому что на начало XIX века психология была просто одним из разделов философии. Она о себе еще не заявила как о науке, как о самостоятельной науке. Он там читал курс по этике, по истории древней философии, по истории новейшей философии. То есть это такой целый цикл философских дисциплин. Действительно, личность архимандрита Феофана Авсенёва достаточно интересная. Интересна она, во-первых, тем, что это имя на сегодняшний день практически неизвестно. Даже среди людей, которые профессионально занимаются философией, к сожалению, это такая забытая страница в истории русской мысли, в истории русской философии. Хотя нужно сказать, что до, собственно, наступления советского периода в нашей истории о нем достаточно много писали такие известные всем авторы, как, например, Василий Васильевич Зиньковский о нем пишет в своей «Истории русской философии». Отец Георгий Флоровский в «Путях русского богословия» упоминает отца Феофана Овсянева. Отец Павел Флоренский упоминает отца Овсянева. Ну и другие авторы, такие как Шпет или как Введенский, они тоже в своих сочинениях по истории русской мысли, они Овсянева упоминают. Но потом, понятно, в связи с историческими событиями, русская религиозная философия, она вот ушла в забвение. У нас из русской философии мы знали только там, Белинского, Герцена, Чернышевского, Плеханова, Ленина. А вот русская религиозная мысль, она вот на многие-многие десятилетия была предана забвению. И потом, уже в конце 80-х, когда русскую религиозную философию вновь начали переиздавать, конечно, основное внимание у всех было сосредоточено на мыслителей первого порядка, таких как Владимир Сергеевич Соловьев, Николай Александрович Бердяев, отец Сергей Булгаков, отец Павел Флоренский, Семен Людвигович Франк и так далее. И, конечно, в основном ими все занимались, а очень большой пласт все равно оказался преданным вот такому забвению, это оказалось таким белым пятном на карте истории русской мысли. И вот сейчас одна из таких задач – это постараться эти белые пятна как-то раскрасить, попытаться вернуть в пространство русской мысли вот эти забытые имена, забытые страницы. И вот, конечно, одно из таких забытых имен – это архимандрит Феофан Овсянёв, поэтому тут такой исключительно профессиональный интерес, с одной стороны, сделать картину истории русской философии более полной. Вот, а с другой стороны, тут и личный интерес, поскольку, как я уже говорил, я учился в Воронежском университете, сам я родился в Воронеже, и вот отец Феофан Овсянёв, он тоже до переезда в Киев, тоже учился в Воронеже, в Воронежском духовном училище, в Воронежской духовной семинарии, поэтому у меня был такой личный интерес как к своему земляку, поскольку мне такой локальный патриотизм, он не чужд, это имя попытаться тоже как-то актуализировать в пространстве современной мысли. Ну, а для наших слушателей, наверное, отец Феофан Овсянёв будет интересен тем, что он оказал очень сильное влияние на многих представителей не только русской философии, но и русского богословия в том числе. Например, когда он преподавал в Киевской духовной академии, его учеником был будущий святитель Феофан Затворник. И, собственно, интересно тем, что про некоторые идеи Овсянёва мы как раз от Феофана Затворника и узнаем. В своих письмах он прямо ссылается иногда, что вот он высказывает какую-то идею и потом пишет, это вот то, как нас этому учил профессор Овсянёв Киевской духовной академии. Это, конечно, очень интересно, потому что все мы, конечно, знаем имя святителя Феофана Затворника, да, но при этом его учителя, на которого он прямо ссылается и упоминает имя профессора Овсянёва, мы вот, к сожалению, в большинстве своем не знаем. Ну и многие другие, например, отец Антонин Капустин, может быть, тоже известное имя многим из наших радиослушателей. Вот он тоже был учеником отца Феофана Овсянёва, и его авторству принадлежит, например, такой очень трогательный некролог, в котором он описывает отца Овсянёва как такого очень доброго человека, который своей добротой и сердечностью всегда привлекал к себе студентов, которые всегда тянулись к нему, но при этом он вспоминает его глубокие лекции, очень интересные, насыщенные такими вопросами, которые занимали их студентов, связанными с человеком, с его психической жизнью, потому что отец Феофан Овсянёв, он вот в Киевской духовной академии, он в том числе читал курс психологии, и его, конечно, тоже в этом курсе интересовали вопросы, которые связаны с такими процессами и явлениями, как сон, например, да, что такое сон, что такое сновидение, как понять половое различие между людьми, как понять, что такое смерть, можно ли вообще слово «что» применить к смерти.
Интересно, что многие считают Феофана Затворника первым православным психологом русским, но видите, оказывается, это не так.
Да, оказывается, у него был учитель.
Психология сейчас – это очень модная дисциплина, как вы относитесь к психологии?
С вопросами.
А какие у вас вопросы?
Ну, если говорить так строго, во-первых, конечно, меня всегда интересует, что является объектом изучения психологов. Психология, она же так очень драматично рвала нити со своей матерью философией и сказала, что я больше не хочу быть философской дисциплиной, хочу быть наукой. Да, но при этом как наука, как мне кажется, до сих пор психология не смогла сказать, а чем же она как наука занимается.
Ну, разные школы, они называют разный предмет. Допустим, психоаналитики, они занимаются бессознательным, а какие-нибудь там бихевиористы, они занимаются поведением человека.
Ну, как мои коллеги отвечали мне на этот вопрос, когда я им его задавал, они говорили, что они занимаются психеей. То есть душой человека. Но тогда вопрос, зачем нужно было отделяться от философии, если вы занимаетесь психией. Вот. Не совсем мне это понятно.
Ведь стоит вопрос, что такое душа.
Да, и мне кажется, тут в некоторые затруднения, да, мы приходим.
Да, конечно. А архимандрит Феофан эти вопросы поднимал тогда, в то время?
Конечно. У него центральной такой темой, наверное, является тема человека. Вообще для русской философии так свойственно. Есть такое мнение, что вообще русская философия – это про человека, в первую очередь, потом все остальные вопросы. И главная тема отца Феофана Овсянёва – это, наверное, тема человека. И человека он как раз рассматривал в неком таком триединстве души, тела и духа. Это вот то, что отличает его, наверное, от такого католического богословия, насколько я понимаю. Опять же, повторюсь, я, наверное, не слишком хорошо разбираюсь в богословии, но когда я этой темой занимался, я так понял, что в католическом богословии есть догмат о том, что человек имеет в своем составе только душу и только тело, и ничего третьего быть не может. Вот в православии этого учения как такового нет, поэтому тут есть некая свобода, и вот архимандрит Феофан Овсянёв, а потом, насколько я понимаю, его ученик, святитель Феофан Затворник, они вот как раз выделяли в человеке три составляющих – душу и тело, и еще к ним добавлялся дух, как нечто, что стоит и выше души еще. И вот интересно, что Овсянёв, он пишет о том, что человека, его тело, оно роднит, во-первых, вообще со всем этим миром, потому что он вещественный, и тело состоит из того же самого вещества, что вообще все в этом мире. Потом тело роднит его с миром растений, потому что тело, подобно растениям, также имеет способность к росту, например. Архимандрит Феофан Овсянёв называет это растительными отправлениями. Ну, как я это понимаю, вот подобно тому, как растут растения, тянутся к свету, подобно этому и человеческое тело растет, у нас растут волосы, например, да, подобно листьям на растениях. Ну, понятно, что мы уже в такие аналогии уходим, но, тем не менее, вот эта способность к росту – это то, что у нас, наверное, общее с растениями. Потом душа человека, архимандрит Феофан считает, что у животных тоже есть душа, и вот это то, что душа – это то, что объединяет человека с живым миром вообще. А можно вспомнить тут и душу живую сотворил Бог, душу живую, и из Библии можно вспомнить и Аристотеля с его представлениями о растительной душе, о животной душе, о человеческой душе, что вот у всего живого в этом мире есть душа. Понятно, что мы можем тут спорить о природе этой души, а бессмертная ли душа у животных, или она все-таки подвержена смерти, да, это уже такой вопрос. Но здесь, мне кажется, открывается очень интересная перспектива совершенно иного отношения к природе. То есть природа, как что-то, что наделено тоже душой, это требует совершенно иного отношения к себе. А когда я, например, общаюсь со своим котом, у меня, например, есть четкое ощущение, что он понимает, о чем я с ним говорю. Вот. И любой, у кого дома были домашние животные, он знает, что у любого кота у него свой характер, да, свой какой-то темперамент. И поэтому, когда мне современные биологи говорят о том, что там ничего нет, там только одни инстинкты, мне вот как-то вот не очень верится, имея собственный опыт общения с домашними животными. Вот мне кажется, вот этот взгляд, который предлагает архимандрит Феофанов Сенёв на животных, что вот у них тоже есть душа, это, конечно, такую новую перспективу для нас открывает. Конечно, повторюсь, мы тут можем спорить о том, что это за душа. Понятно, что она, наверное, не такая же, как у человека, но это, опять же, тайна, скорее всего, для нас. Мы знаем из такого апокалиптического откровения, пророчества, что все-таки вся тварная природа, она тоже ждет некого преображения, да, и вот что это будет за преображение, как животные это преображение переживут в конце времен. Да, это такие очень сложные вопросы, на которые у нас, конечно, с вами не может быть ответа, но тут вот очень интересное пространство тоже для размышлений. Ну, а то, что как бы выделяет человека во всем мироздании, это дух. По архимандриту Феофану Овсиневу у человека есть дух, и духом больше не обладает никто. Ни животные, ни растения, ни органическая природа, понятное дело. И, собственно, сущностью духа является непрестанное стремление к Богу. Но поскольку Бог не познаваем и не постижим в существе своем, то Бог делает некое встречное движение человеку, да, некое нисхождение навстречу стремлению духу к нему и открывает себя человеку в этом мире через истину, красоту и добро. То самое триединство истины, добра и красоты, которое мы встречаем уже у философии неоплатоников, а потом во всей русской философии, начиная с Владимира Сергеевича Соловьева, вот, и так далее. Вот у отца Феофана Овсиньева тоже есть вот это представление о том, что Бог открывает себя через истину, через добро и через красоту. И раз уж я упомянул имя Владимира Сергеевича Соловьева, наверное, не лишним будет сказать, что одним из учеников архимандрита Феофана Овсиньева был Памфил Данилович Юркевич, такая известная личность в истории философии, как раз учитель Владимира Сергеевича Соловьева. И тут мы видим вот такой вот прямо преемственность от Овсиньева к Юркевичу, от Юркевича к Соловьеву, от Соловьева уже ко всей русской философии Серебряного века, и к Булгакову, и к Флоренскому, и к Шпету, и так далее. Вот, поэтому влияние, конечно, колоссальное на русскую мысль он оказал, но при этом, повторюсь, к сожалению, имя преданное забвению сегодня. Вот. При этом для обычного слушателя или читателя, обычного в том смысле, что не занимающегося философией профессионально, тем не менее его сочинения до сих пор, может быть, будут интересны, поскольку, повторюсь, он там затрагивает такие темы, как что такое сон, что такое сновидение. Он, например, пишет о том, что человек, если хочет познать самого себя, ему нужно заняться анализом своих сновидений. Это та мысль, которую он в начале 19 века высказывает, и мы знаем о том, что то же самое буквально повторит Зигмунд Фрейд в начале 20 века, то есть через 100 лет. А он за 100 лет до Фрейда об этом пишет. Но вот Фрейда знают все, а Овсиньева не знает практически никто. Или тема пола. Сегодня очень животрепещущая тема. Я вот когда смотрю какие-то европейские или американские философские конференции, у них там обязательно есть секция, посвященная гендерным исследованиям, так называемым, проблема гендера, проблема пола. Вот Овсиньев, он тоже, конечно, в связи со своим учением о человеке, о человеческой природе, он, конечно, тоже, для него это важный вопрос, почему существует пол, почему есть половое различие между людьми. Вот. Он, наверное, тут решает этот вопрос, опять же, в таком платоническом духе и высказывает мысль о том, что человек в падшем состоянии чувствует свой изъян, некую поврежденность, и вот в половом влечении он пытается этот изъян как-то как-то этот изъян компенсировать, да, как-то его скрыть, потому что два человека, соединившись в семье, они как бы образуют некого одного, подлинного человека, как он пишет. Но это вот прямо напоминает диалог Пир Платон, да, с его этой идеей о двух половинах, которые ищут друг друга, и только найдя и соединившись воедино, они вот образуют некогда разделенное существо.
Если вы отсылаете сейчас нас к рассказу первой главы книги «Бытия», то ведь отделение Евы от Адама произошло до грехопадения, в непадшем мире. Опять-таки мы видим, что весь животный мир, за редчайшим исключением, это мир двухполых существ.
Ну, это нам говорит о том, что тема пола, конечно, она не так проста, как кажется на первый взгляд. Это, конечно, тема, которая также связана и с нравственным началом в человеке. Это не просто какое-то биологическое разделение, как мне кажется, это тема, которая связана и с этикой, и с каким-то нравственным состоянием человека, с нравственными вопросами, которые он вынужден решать. Поэтому нельзя пол свести вот только к тому, что разная физиология у людей. Да? Все-таки здесь этот вопрос намного более глубокий.
Не только физиология, и психика разная, и интеллект тоже. Ну, я имею в виду образ мысли, да, поэтому мы и говорим женская логика. Есть мужская логика и женская, то есть мы очень разные. Некоторые даже говорят, что вообще почти что два разных вида.
Ну да, все верно. Есть такая точка зрения. Вот, конечно, в современном мире она звучит
нетолерантно.
Нетолерантно, скажем так, да, но это вот опять же к тому, что, видите, эта тема, она пытается как-то раскрываться в современной европейской, особенно американской философии, может быть, в связи с психоанализом тоже, да, с какими-то такими вопросами. Но вот наш русский мыслитель еще в начале 19 века предлагает свое какое-то решение, свой взгляд на этот вопрос. Это я все к тому, что это мыслитель, который не просто повлиял на русскую мысль, но мы можем сказать, он повлиял и повлиял, и вот он остался в глубине веков, где-то в пыльных библиотеках. Нет, это я демонстрирую, что те вопросы, которые он ставит, они могут быть интересны, актуальны и сегодняшнему читателю, не обязательно профессиональному философу, но и просто человеку, который интересуется темой нравственной жизни человека, духовной жизни человека, да, природы человека, его сутью, его сущностью и так далее. Вот еще одна такая важная вещь, которую архимандрит Феофанов Синев тоже поднимает в своем сочинении, это тема, связанная с этнопсихологией, о различии этносов и об особенностях русского этноса в связи с этим, тоже такая актуальная сегодня тема. Вот он там пророчески, например, пишет на страницах своего сочинения «Записок по психологии», который называется, что, по его мнению, не английский тип философии, такой слишком эмпирический, то есть построенный на опыте, на опытном познании мира, то есть на ощущениях, на чувствах, на чувственном познании. Вот такой английский тип философии, он не приживется в России, равно как и немецкая философия в России тоже не приживется с ее умозрительностью, гиперрациональностью в чем-то. И вот он там пророчески пишет о том, что можно гадать с уверенностью, что русская философия будет по преимуществу религиозная. Вот. Как мы видим, продолжение русской философии в лице русского религиозно-философского ренессанса, конечно, продемонстрировало, что архимандрит Феофанов Синев был прав. Ну и в целом он размышляет о русском этносе, он пишет о том, что есть некая связь между равнинностью русского ландшафта и русской душой. Это мысли, которые потом мы как раз у Николая Алексеевича Бердяева, например, можем прочитать, или у Ивана Александровича Ильина в его сочинениях. Вот, то есть у мыслителей, которые будут жить и писать намного позже, но вот какие-то определенные идеи, они будут высказывать очень похожие на идеи своего предшественника.
Но русский этнос самый лучший?
Ну, это, конечно, дискуссионный вопрос. С моей точки зрения, да. Лучше в каком смысле? Я, конечно, когда приезжаю к себе на родину и еду куда-нибудь уже за пределы города Воронежа, где простираются наши бескрайние черноземные поля до горизонта, и вот зимой, сейчас пока еще не сошел снег, очень красиво, когда белое небо и белое поле, они сливаются где-то на горизонте, и вот не совсем понятно, где заканчивается одно и начинается другое. Вот две таких бесконечных плоскости, горизонтальных плоскости, одна сверху, другая снизу, и, конечно, в этот момент моя душа чувствует некое родное всему этому, да, или там распаханный чернозем, который, с одной стороны, он вызывает такие очень, может быть, унылые ощущения, да, там поздней осени, а с другой стороны, я понимаю, вот, что в этой унылости позднеосенних полей в ней есть тоже что-то очень близкое мне, что-то очень родное, поэтому, конечно, в этом смысле лучше, но лучше в том смысле, что, конечно, я ощущаю себя среди русского ландшафта, да, вот на своем месте, мне ничего другого не нужно. Я вот как-то однажды задумался, как, наверное, сложно было бы праздновать Рождество в том месте, где нет снега. Да, потому что я вот как-то однажды в рождественский сочельник шел по улице, вот падал такой снег хлопьями такими большими, такой густой снег шел, и я вот подумал, что вот если бы снега не было, то и Рождества бы как будто бы не было бы, потому что для нас это вот такая связь совершенно прямая. Вот, и я вот с ужасом представил себя, что вот окажись я на Рождество где-то, где вот нет снега, да. Было бы совершенно как-то совсем не по себе, и как-то очень, наверное, не на своем месте бы я себя ощущал.
У меня есть друг, который живет в Аргентине, он иеромонах, настоятель храма, и вот поскольку там южное полушарие, как раз они празднуют Рождество, когда у них разгар лета.
Да, аналог нашего лета.
Да, да.
Ну и как он, делился своими ощущениями?
Нет, наверное, мучается молча.
Да, ну вот я тоже думаю о том, что, конечно, с одной стороны, на Рождество было бы прекрасно оказаться где-то в тех местах, где все эти исторические события происходили, да, где-то на Ближнем Востоке, может быть, в Иерусалиме на Рождество оказаться было бы прекрасно, а с другой стороны, конечно, вот Рождество без снега, каково это? Ну, хотя, если это один раз в жизни, то вполне возможно, но постоянно жить без зимы я бы тоже не смог. Хотя, конечно, сейчас уже в конце зимы всегда хочется, чтобы оно поскорее закончилось, но совсем исключить ее из своей жизни я бы, наверное, тоже не хотел. Это все в продолжение вот этой мысли о том, что все-таки наша природа и наш ландшафт, они имеют гораздо больше измерений, чем просто некая природа, которая нас окружает. Все-таки есть определенная связь между духовной жизнью человека и тем ландшафтом, в котором он живет. И эту мысль много кто высказывал, в том числе и в русской философии. Вот Николая Александровича Бердяева мы вспоминали, Лев Николаевич Гумилев, наверное, отчасти эти мысли высказывал. Но вот до всех до них об этом уже писал архимандрит Феофанов Синев.
А еще до него об этом писал Иоанн Лествичник.
Ну, наверное, да.
Он писал о том, что на человека влияет все. И по-разному чувствует себя человек, который едет на коне и идет пешком, и человек, на котором дешевая одежда, и на котором одежда роскошная. Ну, по-моему, это понятно априори.
Ну, архимандрита Феофанова Синева больше интересуют такие все-таки более широкие вопросы, как-то влияние ландшафта, влияние природы. Там же он пишет о влиянии времен года, как раз то, о чем мы с вами говорили, на душевную жизнь человека, влияние дня и ночи. Он пишет о том, что психика человека, ну, он не использует слово «психика», он использует слово «душа», что душа человека живет по-разному днем и ночью, она по-разному живет утром и вечером, она по-разному живет летом и зимой. Вот, и мало того, есть определенное влияние как бы в целом не только природы, вот, которая нас окружает, но и в целом, да, планеты, на которой мы живем, и Солнечной системы на человека. Вот, это такая интересная мысль, которую потом, как мне кажется, будет развивать уже философия русского космизма, вот с этой ее темой о месте человека во Вселенной. Да, как человек влияет на Вселенную, как Вселенная влияет на человека. Можно вспомнить того же самого Чижевского, например, с его идеями о том, что солнечные циклы, они влияют на психическую жизнь человека и через это на исторические события. Вот интересно, что до Чижевского, опять же, Овсенёв об этом уже писал. То есть это вот опять же пример того, как он предвосхитил очень многие важные темы и важные вопросы в русской философии до того, как они уже вот были так внятно концептуально, да, сформулированы последующими мыслителями.
То, о чем вы сказали, человек и космос, это к астрологии случайно не имеет никакого отношения?
К астрологии, ну, если мы не придаем этому мистического какого-то характера, то я думаю, что все мы понимаем. Вот я тут прочитал, что мы сейчас с вами находимся в ситуации, когда на Солнце произошли очередные магнитные бури. Вот, и говорят, что многие люди испытывают на своем состоянии эти магнитные бури. Вот, ну, наверное, к астрологии это отношение не имеет, да, все-таки какие-то процессы, которые происходят вокруг нас, они так или иначе влияют все-таки и на наше самочувствие, на наше состояние, поэтому, конечно, и процессы, происходящие на Солнце, они тоже влияют на человека, и в том числе и на его психику, да, потому что просыпаешься с утра и чувствуешь, что что-то не то, что-то не так, и какая-то слабость непонятно откуда взявшаяся, и с настроением что-то не так.
Вот. Может быть, просто вы накануне вечером немножко злоупотребили?
Ну, всякое может быть, причин может быть много, а может быть наоборот, не злоупотребил, и поэтому и настроение не то. Да, у всех свои ответы.
Это верно. Большое спасибо, Сергей Владимирович, за то, что вы нам рассказали про такого интересного автора. Я в первый раз слышу эту фамилию, и даже прочитав, наверное, все письма Феофана Затворника, я почему-то вот не припомню, чтобы он на кого-то ссылался. Наверное, потому что я давно читал эти письма. Есть ли книги архимандрита Феофана Овсянева, где их можно почитать?
Книги есть, но почитать будет проблематично и затруднительно, потому что, к сожалению, при жизни он практически не публиковался, было опубликовано всего несколько его статей в таких журналах, как «Воскресное чтение», вот он в Киеве издавался этот журнал, и был такой журнал «Москвитянин», в нем тоже была опубликована статья, и, к сожалению, только уже после смерти его коллеги по Киевской духовной академии опубликовали его рукописи, его черновики. Это произошло в 1869 году, если я правильно помню. И вот, к сожалению, до 2008, кажется, года они не переиздавались. Только в 2008 году было переиздание в Санкт-Петербурге очень маленьким тиражом. Каким-то там, ну, прям, наверное, минимальный тираж, который типография взялась отпечатать. Ну, вот, наверное, его только и издали. Вот. И там, конечно, у этого издания, у него очень много проблем, там есть опечатки, причем опечатки иногда критические. И вот, насколько мне известно, вот с тех пор, с 2008 года, в России, по крайней мере, так и не было переиздания. Может быть, я ошибаюсь, может быть, уже переиздали, но если переиздания не было, это вот, наверное, одна из таких задач все-таки переиздать. Было переиздание в Киеве еще, довольно неплохое, потому что все-таки он в Киевской духовной академии преподавал, и они вот там, киевляне, решили его переиздать, но, сами понимаете, можно, наверное, только в электронном виде на сегодняшний день найти это киевское издание, вот, а так, чтобы печатный вариант, ну вот, было бы неплохо бы повторить и учесть все недостатки предыдущего издания, то есть исправить все опечатки и издать уже, может быть, с какими-то комментариями, там, предисловием и так далее.
А как называлась книга, как искать?
Она называлась «Из записок по психологии». Собственно, это не авторское название, это его коллеги нашли записки по психологии отца Феофана Овсянева и так и назвали, вот, «Из записок по психологии». Это вообще изначально было издано к юбилею Киевской духовной академии, они издали такой сборник из сочинений многих своих преподавателей, ну и вот в том числе, вот, там непонятная история с этим изданием, потому что, по-видимому, они издали не все, что у них было, что-то еще осталось, вот, но где это сейчас искать, в каких архивах, к сожалению, непонятно, поехать в Киев проверить тоже возможности пока нет. Я надеюсь, что, может быть, да, вот эта несправедливость, она будет исправлена, и все-таки рано или поздно решится какое-то издательство на то, чтобы выпустить еще раз это сочинение в свет, и мы тогда получим возможность все его пойти купить и ознакомиться с ним. Вот, ну и еще как раз, раз уж вы упомянули про письма святителя Феофана Затворника, вот как раз отличная возможность, мне кажется, после нашего эфира всем нам еще раз перечитать Феофана Затворника. Как такой повод поискать ссылки на Овсянева, ну и заодно найти, может быть, какие-то еще интересные идеи для себя.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Сергей Владимирович Ряполов, кандидат философских наук, старший преподаватель Московского авиационного института, преподаватель в классической гимназии Радонеж. У микрофона Илья Сергеев.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что было интересно и что-то полезное для себя вы подчеркнули из нашего сегодняшнего эфира.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Христа, Господа, отверг, потому твой дом пуст. Не признав Христа, Господа, отверг, потому твой дом пуст. И Иерусалим, и Иерусалим, горькая моя мечта. И Иерусалим, и Иерусалим, город моего Христа. И Иерусалим не познал свой час, чая паче истины ложь, и царя царей терния венчал. Так кого ж теперь ждешь? И царя царей терния венчал. Так кого ж теперь ждешь? И Иерусалим, и Иерусалим, горькая моя мечта. И Иерусалим, и Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти, в ожидании дремлю холмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. И Иерусалим, и Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город городов, колыбель былых слав. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язву зла. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа.